Глава шестая. Талан осторожно надел на голову сонарный фонарь, вставил наушник, правое ухо и включил прибор. Он встал для проверки, потряс головой и пошел. Внезапно он понял, как сильно привык ориентироваться при помощи трости. Радиус действия фонаря был установлен в 5 ярдов. Это означало, что эхо от любого предмета, находящегося дальше, фиксироваться не будет. Продвигаясь вперед, он поворачивал голову сперва из стороны в сторону, потом качнул ею вверх-вниз. Тон сигнала сразу же повысился, а потом упал. Ультразвуковой луч коснулся земли, приблизился к его ногам и снова поднялся. Телан заставил себя шагать спокойно и размеренно, сосредоточив все внимание на перепадах тона. Он преодолел около 10 ярдов, как вдруг, пройдясь лучом по вертикали, различил в самом верху слабое блип. Продолжая двигаться вперед, но уже медленнее, он сосредоточился на изучении верхней части своего поля зрения. С каждым разом блип все выше карабкалась по тональной шкале, и в конце концов, слегка наклонив голову, Талан смог превратить его пронзительную монотонную ноту. Он протянул руку и коснулся металлической перекладины, висящей чуть ниже уровня его глаз. «Замечательно! Просто замечательно!» Женский голос, звучавший свежо и молодо, застал его врасплох. Телан застенчиво обернулся, подумав, как нелепо должно быть он выглядит в замызганной тюремной одежде и с пластиковой коробкой на лбу. Потом сам удивился своей реакции. Оказывается, мужское начало еще жило в нем, пусть даже вместо глаз у него были пластмассовые пуговицы. В звуке сонара он различил нестройный тон, вызванный человеческим телом. «Мисс Жюст?» «Да, доктор Уинфилд и Эд сказали мне, что ваша работа с сонаром идет блестяще, но я и представить себе не могла, что вы так далеко продвинулись, и очень рада, что мне представилась возможность самой в этом убедиться». «За работой время идет быстро», — Телан неуверенно улыбнулся. Он испытывал странное тревожное чувство, будто некая важная мысль вот-вот готова была всплыть его в памяти и вдруг ускользнула. Возможно, как раз сейчас стоило бы прощупать ее мотивы. Момент вполне подходящий. «Вы очень добры, что позволяете нам заниматься этой работой, несмотря на официальное мнение». Несколько секунд царило молчание. Потом Телан услышал приближающийся стук трости Уинфилда и костылей Хогарта. Те испытывали сонар на бетонированной площадке возле мастерской. «Но, мисс Шуст», — сказал Уинфилд, — «что вы об этом думаете?»
«На меня это произвело очень большое впечатление. Я как раз говорила об этом заключенному Телану. Прибор действует великолепно. Вы уверены, что над ним нужно работать дальше?»
Телан обратил внимание, что, говоря о нем, она употребила слова «заключенный», между тем, как Уинфилду и Хогарду обращалась просто по именам. Он не сводил с нее сонара, проклиная про себя его недостатки. С его помощью нельзя было даже отличить грузчика от танцовщицы из мюзик-холла. И тут у него забрежила новая идея.
«Предварительные испытания завершены», — гордо объявил Уинфилд. «С этого момента мы с Сэмом Телланом будем постоянно носить сонары, чтобы набраться опыта в обращении с ними. Лучше выбрать наилучший радиус действия и определить оптимальную ширину луча. Понадобится несколько недель».
«Понятно. Ну, держите меня в курсе дела».
«Конечно, мисс Жуст. Спасибо вам за вашу доброту».
Телан услышал, как она удалилась уверенным легким шагом, потом повернулся к Уинфилду. С помощью сонара различить Уинфилда и Хогарда было легко, потому что доктор был на голову выше своего товарища-коллеги. Чтобы показать, как мастерски он научился обращаться с прибором, Телан с первой попытки дотронулся до плеча Уинфилда. «Знаешь что, Логан, похоже, ты допускаешь одну ошибку. Ты занимаешься своим главным делом и даже не задумываешься, что движет мисс Шуст. А она не производит впечатления женщины, которая станет что-нибудь делать без особой на то причины».
«Ну вот». «Опять он за свое», — проворчал Хогарт. «Знает от мисс Шуст больше, чем мы, хотя сам ее ни разу в глаза не видел. Ты, парень, пока не лишился зрения, наверняка передергивал карты, а?»
Талан ухмыльнулся.
Поначалу его очень задевало, что Гогард постоянно и довольно бестактно напоминал ему о слепоте, но потом он понял, что это делается намеренно, чтобы он не считал ее такой уж трагедией. Днем Телан и Уинфилд отправились погулять, прихватив в качестве поводырей сонары. Они решили ограничить прогулку пределами заброшенного теннисного корта, куда запрещено было заходить всем заключенным, кроме инвалидов. Никто из охранников даже не спросил, что это за коробки у них на головах. Телан догадался, что Хелен Джуст распорядилась оставить их в покое. Кроме того, он заметил, что никто из здешних врачей никогда не заговаривал с ними ни о каких сонарах. Он спросил у Уинфилда, насколько велико влияние этой женщины на администрацию павильона.
«Точно не знаю», — ответил Уинфилд. «Я слышал, что она родственница самого арбитра. Мне говорили, что центр перевоспитания — это вообще-то ее собственная идея. Чтобы его открыли, арбитр вынужден был нажать на все рычаги. Трудотерапия, видишь ли, не соответствует их доктрине. Для самых непримиримых, вроде нас с тобой, синотрим рекомендует посты и молитвы».
«Но может ли арбитр в своих отступлениях от закона зайти так далеко?»
«Сынок, ты все понимаешь слишком буквально. Тебе было бы очень полезно несколько лет на практике позаниматься политикой. Послушай, если глава правительства рекомендует своим гражданам употреблять поменьше спиртного, потому что пьянство пагубно сказывается на экономике, это вовсе не означает, что сам он собирается меньше пить. И едва ли он ожидает от своих друзей и родственников, что они изменят свои привычки и перестанут выпивать. Так уж устроен человек».
«Слишком просто у тебя все выходит», – раздраженно заметил Телан. Потом он все-таки решил поделиться идеей, которая ему пришла в голову во время разговора с Хелен Джуст. «А ты что, все еще вынашиваешь свой великий план? Хочешь бежать из павильона?»
«Видишь ли, сынок, если мне не дадут умереть на земле, я, может быть, вообще не умру. Так что, бежим вместе?»
«Я тебе уже говорил, как смотрю на все это, хотя не исключено, что помочь тебе смогу».
«А как?»
«Как ты думаешь, мисс Джуст достанет нам пару телекамер? Знаешь, есть такие штуки размером с орех. Их используют для слежки. И здесь, в тюрьме, их наверняка понатыканы на каждом углу». Уинфилд остановился и сдавил пальцами руку Телана.
«А стой! Может, я тебя не так понял?»
«Нет, почему же? Зрительные нервы у нас у обоих целы. Вся задача в том, чтобы преобразовать входной сигнал камеры в подходящий выходной сигнал и передать его на нервные окончания. На Земле это было бы обычное дело».
«Но ведь для этого потребуется хирургическая операция. Я сомневаюсь, что...»
«Нет, операция не нужна. Если мы собираемся направлять сигнал прямо в глаз... Если нет, операция нужна, если мы собираемся направлять сигнал прямо в глаз, но ведь у нас на глазах пластиковые оболочки. Если в пластмассу вставить простенький приборчик, измеряющий углы поворота глаз, можно все время удерживать луч направленным на нервное окончание». Уинфилд затрясся от возбуждения.
«Если я снова смогу видеть, да при этом еще сумею перебраться через болото, и года не пройдет, как я буду гулять по главной улице Нечинтона. Уж это точно!»
Его обычный столь звучный голос зазвучал неожиданно слабо.
«Грандиозный план», — сказал Телан. «Только его нужно дополнить кое-какими мелочами. Нам понадобятся камеры и довольно много микросхем. И еще журналы по соответствующей тематике и авторидер. Тебя будем накачивать данные по физиологии, а я займусь полупроводниками».
«Но кто будет монтировать сам прибор? Это ничего не понимает в такой работе».
«Действительно. Это еще одна деталь. Тебе придется попросить мисс Джуст, чтобы она разрешила нам воспользоваться роботом-сборщиком, по меньшей мере второго класса, запрограммированным на работу с микроэлектроникой. У них в ремонтной мастерской наверняка есть такой».
«Господи, Сэм, эта штука стоит 500 000.
«А ты все-таки попроси, тебе она это устроит», и, кажется, понравился цвет твоих глаз. Талан замер на миг, подставив лицо горячему белому солнцу Эм-Лютера. Он переживал редкий момент абсолютной уверенности. Через неделю два охранника приволокли в мастерскую на антигравитационных санях робот-сборщик.
Большую часть этой недели Теон провел, практикуясь в обращении с сонаром, а в свободное время размышлял над тем, что произошло с ним в тот первый день, когда он заговорил с Хелен Джуст. Это было как взрыв. В его подсознании тогда все сдвинулось, и совершенно безо всякой причины. Всякого рода паранормальные феномены, иногда сопровождающие романтическую влюбленность, он исключил сразу, отчасти из природного скептицизма, отчасти же потому, что ни разу не видел Хелен. Вдобавок Хогарт сказал, что она длинная, худая, рыжая и с оранжевыми глазами. Такая особа вряд ли свела бы его, да и любого другого мужчину, с ума. И будь она даже фантастической красавицей с волосами цвета воронова крыла, как все-таки логически объяснить тот резкий сдвиг в его восприятии, благодаря которому он точно знал, что она даст им все, что они попросят. Каждую ночь, лежа в своей камере в ожидании тусклого света, что приносили с собой сновидения, он снова и снова возвращался к этой непонятной загадке, пытаясь хоть как-то прояснить себе смысл всего происходящего. Но робот у них появился, и теперь надо было писать для него программу. Тут Телан понял, что ничего кроме самых общих идей у него нет. Они с Уинфилдом целыми неделями просиживали в тюремной библиотеке за авторидерами, прерываясь лишь для того, чтобы поспать, поесть и отсидеть обязательное молитвенное собрание. Большинство имеющихся в библиотеке журналов устарело. Лютеранское правительство никогда не поощряло ввоза земной печатной продукции, а последние годы его практически прекратила сама Земля. Последний шаг показывал, насколько сильно ухудшились отношения между двумя планетами, с тех пор как М-Лютер буквально с неба свалилась новая планета Эч-Мюлленбург. Впрочем, тут знали почти все, о чем было известно на Земле. Изучая журналы, Телан почувствовал, как его разум погружается все глубже и глубже в прошлое, слой за слоем пробивая прочие прожитые годы. И вновь откуда-то появился молодой Сэм Телан, тот, что твердо решил делать карьеру в твердотельной электронике, но потом нечто, о чем он уже успел позабыть, сбило его с дороги. Он долго скитался по миру и, наконец, оказался в блоке. Удовлетворение, испытанное Теланом от работы, было так глубоко, что он начал подозревать. Его подсознательная тяга к эксперименту была в действительности вовсе не желанием помочь Уинфилду и вернуть зрение самому себе, но мощной потребностью возродить себя таким, каким он был. Когда? И почему вдруг та единственная встреча с Хелен Джуст сработала как спусковой крючок? Он не помнил никакой рыжеволосой девушки с необыкновенными глазами, на которую могла бы быть похожа Хелен. Когда программа обрела некоторую законченность, они заставили робота собрать одновременно два одинаковых образца устройства, которое по недостатку вдохновения назвали электроглазом. Дополняя программу за счет обширного пакета стандартных процедур, робот медленно собирал в своем герметически изолированном от внешнего мира стерильном чреве две пары очков. На вид они казались обычными очками, если не считать шариков на перемычке. Это были камеры. Оправа служила для того, чтобы направлять сигнал в глаза. Только одну проблему Телану и Уинфилду пришлось решать самим. Руками Эдда Хогарта проблему фокусировки лучей точно на зрительном нерве. Но они справились и с этим, несколько изменив первоначальный план Телана. На край каждой пластмассовой радужки прикрепили металлическую пробку. Идея заключалась в следующем. При каждом движении глаза будет меняться и положение пробки, информацию о которой можно получить, создав внутри оправы слабое магнитное поле. Затем эта информация поступает на вход монокристаллического процессора, который, соответственно, переориентирует лучи. Но вот Телан перешел к последующему этапу работы. Теперь нужно было разработать устройства, которые переводили бы зрительную информацию на язык клеток сетчатки. Телан всецело отдался этой захватывающей интеллектуальной задаче. Он почти не притрагивался к еде и сильно похудел. Но в один прекрасный день месяц мечтательных размышлений закончился. Случилось это, когда он лежал под динамиками авторидера. Он узнал Уинфилда по быстрому нервному постукиванию трости, которой старик еще пользовался, хотя и ходил с сонарным фонарем.
Я должен с тобой поговорить, сынок, и немедленно. Извини, что помешал, но это важно».
От волнения голос Уинфилда звучал хрипловато. «Ладно, док, а что стряслось?» Талон спустил ноги на пол и, не слезая с кушетки, отодвинулся подальше от рупора.
«Что случилось? Черкасский. Ходят слухи, что он вышел из больницы».
«Ну и что? Здесь он меня не тронет».
«В том-то и дело, сынок. Говорят, что он пока еще не может выйти на службу и договорился временно поработать здесь в Помильоне, чтобы, как он выразился, поправить здоровье на боевом посту. Понимаешь, что это значит? Понимаешь, зачем он сюда едет?»
Руки Телана сами потянулись к лицу. Пальцы его мягко скользнули по изгибам невидящих пластмассовых глаз.
«Да, док», — сказал он тихо. «Спасибо. Я знаю, зачем он едет».